А вся эта тревога произошла вот каким образом. Народу на всеночный под 210-й праздник во всех церквах, хоть и уездного, но довольно большого и промышленного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимо-невидимо. А уж в той церкви, где завтра престол, даже и в ограде яблоку упасть негде. Тут обыкновенно поют певчие, собранные из купеческих молодцев и управляемые особым регентом, тоже из любителей вокального искусства. Наш народ набожный, к церкви Божией рачительный, и по всему этому народ в свою меру художественный. Благолепие церковное и стройное органистое пение составляют для него одно из самых высоких, самых чистых его наслаждений. Где поют певчие, там у нас собирается чуть не половина города, особенно торговая молодежь. Приказчики, мальчики, молодцы, мастеровые с фабрик, с заводов и сами хозяева со своими половинами все собьются в одну церковь. Каждому хочется хоть на паперти постоять, хоть под окном на пеклом жару или на трескучем морозе послушать, как органит октава, а заносистый тенор отливает самые капризные варшлаки. В приходской церкви Измайловского дома был престол в честь введения во храм Пресвятые Богородицы. И потому вечером, под день этого праздника, в самое время описанного происшествия с Федей, молодежь целого города была в этой церкви и, расходясь шумною толпою, толковала о достоинствах известного тенора и случайных неловкостях столь же известного баса. Но не всех занимали эти вокальные вопросы. Были в толпе люди, интересовавшиеся и другими вопросами. «А вот ребята чудно тоже про молодую Измайлиху сказывают», заговорил, подходя к дому Измайловых, молодой машинист, привезенный одним купцом из Петербурга на свою паровую мельницу. «Сказывают, — говорил он, — будто у нее с ихним приказчиком Сережкой по всякую минуту амуры идут». «Это уж всем известно», — отвечал тулуп, крытый синей нанкой. «Ее нонче и в церкви знать не было». «Что церковь? Столь скверная бабенка испаскудилась, что уж ни бога, ни совести, ни глаз людских не боится». «А ишь, у них вот светится», — заметил машинист, указывая на светлую полоску между ставнями. «Глянь-ка в щелочку, что там делают?» — цикнули несколько голосов. Машинист оперся на двое товарищеских плеч и только что приложил глаз к ставенному створу, как благим матом крикнул: «Братцы мои, голубчики, душат кого-то здесь, душат!» И машинист отчаянно заколотил руками в ставню. Человек 10 последовали его примеру и, вскочив к окнам, тоже заработали кулаками. Толпа увеличивалась с каждое мгновение, и произошла известная нам осада Измайловского дома. Видел, сам, собственными моими глазами видел, свидетельствовал над мертвым Федею машинист. Младенец лежал повержен на ложе, а они вдвоем душили его. Сергея взяли в часть в тот же вечер, а Катерину Львовну отвели в ее верхнюю комнату и приставили к ней двух часовых. В доме Измайловых был нестерпимый холод. Печи не топились, дверь на пяде не стояла, одна густая толпа любопытного народа сменяла другую. Все ходили смотреть на лежащего в гробу Федю и на другой большой гроб, плотно закрытый по крыше широкою пеленою. На лбу у Феди лежал белый атласный венчик, которым был закрыт красный рубец, оставшийся после вскрытия черепа. Судебно-медицинским вскрытием было обнаружено, что Федя умер от удушения, и приведенный к его трупу Сергей при первых же словах священника о страшном суде и наказании нераскаянным расплакался и чистосердечно сознался не токмо в убийстве Феди, но и попросил откопать зарытого им без погребения Зиновия Борисовича. Труп мужа Катерины Львовны, зарытый в сухом песке, еще не совершенно разложился. Его вынули и уложили в большой гроб. Своей участницей в обоих этих преступлениях Сергей назвал к всеобщему ужасу молодую хозяйку. Катерина Львовна на все вопросы отвечала только: «Я ничего этого не знаю и не ведаю». Сергея заставили уличать ее на очной ставке. Выслушав его признание, Катерина Львовна посмотрела на него с немым изумлением, но без гнева, а потом равнодушно сказала: «Если ему охота было это сказывать, так мне запираться нечего. Я убила». «Для чего же?» — спрашивали ее. «Для него», — отвечала она, показав на повесившего голову Сергея. Преступников рассадили в остроге, и ужасное дело, обратившее на себя всеобщее внимание и негодование, было решено очень скоро. В конце февраля Сергею у купеческой третьей гильдии вдове Катерине Львовне объявили в уголовной палате, что их решено наказать плетьми на торговой площади своего города и сослать потом обоих в каторжную работу. В начале марта, в холодное морозное утро, палач отсчитал положенное число сине-багровых рубцов на обнаженной белой спине Катерины Львовны, а потом отбил порцию и на плечах Сергея и заштемпелевал его красивое лицо тремя каторжными знаками. Во все это время Сергей почему-то возбуждал гораздо более общего сочувствия, чем Катерина Львовна. Измазанный и окровавленный, он падал, сходя с черного эшафота. А Катерина Львовна сошла тихо, стараясь только, чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не прилегали к ее изорванной спине. Даже в острожной больнице, когда ей там подали ее ребенка, она только сказала: «Ну его, совсем». И, отворотясь к стене, без всякого стона, без всякой жалобы, повалилась грудью на жесткую койку. Партия, в которую попали Сергей и Катерина Львовна, выступала, когда весна значилась только по календарю, а солнышко еще по народной пословице ярко светило, да не тепло грело. Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитание старушке, сестре Бориса Тимофеевича, так как, считаясь законным сыном убитого мужа преступницы, младенец остался единственным наследником всего теперь измайловского состояния. Катерина Львовна была этим очень довольна и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ее к отцу, как любовь многих слишком страстных женщин, не переходила никакую своей участию на ребенка. Впрочем, для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей. Она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала с нетерпением только выступления партии в дорогу, где опять надеялась видеться со своим Сережечкой. А о дитяти забыла и думать. Надежды Катерины Львовны ее не обманули. Тяжело окованный цепями, клейменный Сергей вышел в одной с нею кучке за острожные ворота. Ко всякому отвратительному положению человек по возможности привыкает, и в каждом положении он сохраняет по возможности способность преследовать свои скудные радости. Но Катерине Львовне не к чему было и приспосабливаться. Она видит опять Сергея, а с ним ей и каторжный путь цветет счастьем. Мало вынесла с собою Катерина Львовна в пестрединном мешке ценных вещей. И еще того меньше наличных денег, но и это все, еще далеко не доходя до Нижнего, раздала она этапным ундерам за возможность идти с Сергеем рядышком дорогой и постоять с ним, обнявшись часок темной ночью в холодном закоулочке узенького этапного коридора. Только штемпелеванный дружок Катерины Львовны стал что-то до нее очень неласков. Что ей не скажет, как оторвет. Тайными свиданиями с ней, за которые та не евшая, не пившая, отдает самой ей нужный четверточок из тощего кошелька, дорожит не очень и даже не разговаривал. Ты, замест того, чтобы углыт в коридоре выходить со мной, обтирать, мне бы эти деньги предоставила, что Ундеру отдала. Четверточок всего, Сереженька, я дала, оправдывалась Катерина Львовна. А четверточок внешние деньги? Много ты их на дороге-то наподнимала, этих четверточков. Рассовала уж чай немало.
Зато же, Сережа, видались.
Ну, легко ли? Радость какая после этакой муки видаться-то. Жизнь свою проклял бы, а не то что свидание.
А мне, Сережа, все равно. Мне лишь бы тебя видеть.
Глупости все это, отвечал Сергей.
Катерина Львовна иной раз до крови губы кусала при таких ответах, а иной раз и на ее неплаксивых глазах слезы злобы и досады навертывались в темноте ночных свиданий. Но все она терпела, все молчала и сама себя хотела обманывать. Таким образом, в этих новых друг другу отношениях дошли они до Нижнего Новгорода. Здесь партия их соединилась с партией, следовавшей в Сибирь с Московского тракта. В этой большой партии в числе множества всякого народа в женском отделении были два очень интересные лица. Одна солдатка Фиона из Ярославля, такая чудесная, роскошная женщина высокого роста, с густою черную косою и томными карими глазами, как таинственной фатой, завешенными густыми ресницами. А другая – 17-летняя востролиценькая блондиночка с нежно-розовой кожей, крошечным ротиком, ямочками на свежих щечках и золотисто-русыми кудрями, капризно выбегавшими на лоб из-под арестантской пестрединой повязки. Девочку эту в партии звали Санеткой. Красавица Фиона была нрава мягкого и ленивого. В своей партии ее все знали, и никто из мужчин особенно не радовался, достигая у нее успеха, и никто не огорчался, видя, как она тем же самым успехом дарила другого искателя. «Тетка Фиона у нас баба добреющая. Никому от нее обиды нет», — говорили шутя арестанты в один голос. Но Санетка была совсем в другом роде. Об этой говорили: «Вьюн, около рук вьется, а в руки не дается».